Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Спасибо. Не надо мне сразу так мощно аплодировать. Я немножко стесняюсь, когда в начале такие, достаточно энергичные аплодисменты бывают по определенной причине. Было время, лет 20 назад я выходил на сцену, и никто меня не знал, и, естественно, никто не аплодировал. А когда прочитаю что-то, ухожу за кулисы, аплодисменты бывали достаточно бурные. А сейчас бывает все наоборот. Сегодня производится телевизионная съемка. Снимает... Такой канал, к которому я отношусь с большим уважением, это РЕН-ТВ, потому что этот канал остался честным. Он еще не играет в те игры, в которые играет первый и второй канал. Но это, так сказать, наша кухня. Те слова, что я сказал сейчас, вырежут все равно и правильно сделают совершенно. Но что-то, безусловно, вырежется из сегодняшнего концерта. Что-то вы узнаете. Поэтому самая главная просьба. Имейте в виду, что вас будут показывать по телевидению. И поэтому, кто пришел не со своими... Во избежание скандала, я прошу так немножко так отодвинуться, да? Причесаться, прихорошиться. И я вам должен сказать, что я очень люблю именно наших зрителей. Мне доводилось выступать за границей. Почему я ценю наших? Некоторые мои коллеги решили, что сегодня надо острить только на темы, связанные с шутками ниже пояса. Действительно, во всем мире... На такие шутки реагируют особенно громко. И наш зритель, это тоже замечено, реагирует очень громко, очень эмоционально на такие шутки. Но за что я люблю наших? Вот этих, таких зрителей в других странах нет. Наши усмеются всему, потом приду домой и говорят, такая пошлятина была. Никто в мире на это внимания не обращает. Но у нас есть другого рода зритель, который такой очень-очень интеллигентный, очень образованный. Это зрители, которые смеются на концертах до коликов, а потом приходят домой и говорят, как это грустно все, и плакать недели на две. Вот такой, такие взаимоотношения со зрительным залом я ценю больше всего. Но для этого нужно сосредоточиться, нужно внимание. Поэтому я выскажу несколько просьб, чтобы внимание не рассеивалось. Первое. Просьба сложная. Для крутых сложная. Вот так бы я сказал. Вы так напрягитесь, кто себя крутым считает сейчас. Понятно. Понятно, значит, я не буду говорить, что для вас, это, значит, намек, попробуйте понять, отключите телефоны, это намек, а вот вы зря хихикаете, есть люди особые, тонко организованные, здравомыслящие, которые знают, что приходя, между прочим, на культурное мероприятие, это между прочим, надо отключать телефоны. Но есть особый вид толстолобиков, которые, во-первых, не знают, что надо отключать телефоны. Есть толстолобищи, которые не знают, что у них есть телефоны в данный момент. А есть такие, которые вообще не поддаются описанию. Они не знают, как отключать телефоны. Это, как правило, женщины, которым спонсоры подарили телефон, но не сказали, как их отключать. Поэтому, кто не знает, как отключать, там вот уже пипикнуло, этот человек знает, что надо отключить. Кто не знает, сядьте на телефон, звонок будет глуше. Можете виброрежим включить. Еще просьба. Иногда приходят с детьми в зал. Это не к вам. Я понимаю, но все-таки я сатирик, буду говорить о нашей жизни, а у них должно быть светлое детство. Поэтому я прошу, детишки, вы поспите, пока я буду выступать. Это просьба не просто так высказана, а на то есть причины. Мой голос их раздражает детей, они начинают в прятки играть, родители их ищут. И, в общем, я мешаю этому процессу, как правило. Чтобы я вам не мешал, поспите, детишки. Еще одна просьба. Я не случайно высказываю. Действительно, бывает, что очень отвлекающих много моментов. Знаете, я в гастроли ведь езжу в разные города, а в провинциальных глубинных городах российских, например, за кулисами живут кошки, крысы. Они на сцену выходят вдруг во время концерта. Им интересно, чего народ смеется. И смотрят так, и все на них смотрят, потому что всем тоже интересно, понимают они или нет. А я сам с собой тут что-то хихикаю, сам выступаю. В Петербурге был очень интересный случай. Я вообще Петербург очень люблю. Я считаю Петербург гораздо интеллектуальней, в общеинтегральном смысле этого слова, умно сказал. Но сам не понял, что сказал, но намек понятен. Я очень люблю зрителей в Петербурге. Вообще лучше всего смеются в Петербурге, в Новосибирске и во Владивостоке. в Петербурге, потому что там градус образования выше. Причем Петербург, вот москвичи, вы сейчас не обижаетесь, если вы есть в зале. Есть, есть. Но когда Петербург был столицей России, Россия всегда была интеллектуальной страной. Как только становилась Москва столицей, сразу Россия купеческая, финансовая, казиношная. Бедный памятник Пушкину, он смотрит на 7 казино сразу. Вы посмотрите. Он совсем голову отпустил, бедолага. Ему просто стыдно сегодня. Конечно, Москва красивая, бесспорно, особенно ночью. Под снегом, зимой, красавица. И едешь по Москве, эти огоньки разбегаются рекламные, я называю это дрессированное электричество. Вот это вот все. Такое ощущение, что светлячков скрестили с тараканами и напугали очень сильно. Но знаете разницу между Петербургом и Москвой? Во-первых, Петербург еще очень очищается. Я сейчас скажу фразу, которая не всем будет понятна. Но зато я пойму, сколько людей уже понимает то, что я говорю. Петербург очищается в наше время, потому что Путин чиновников оттуда в Москву забирает. Не все поняли, первые ряды не реагируют. Это родственники чиновников наших сидят. Вообще, я хочу сразу оговориться, я не эстрадный артист, за кого меня принимают. Я не попса, у меня дым не идет из всех щелей. И я не просто, я не писатель-сатирик, я считаю себя журналистом. Потому что я рассказываю о том, что видел, о том, как отношусь к какому-то явлению. И для меня это самое ценное. Это чисто журналистская работа, просто. Я также журналист, который рассказывает о своем мнении со сцены. Вот так, так сказать, приготавливаю. Почему люди смеются, я не пойму. Так вот, чисто журналистское наблюдение, разница между Питером и Москвой. Вот гуляешь по Москве, какие магазины? Антикварный, ювелирный, ювелирная, антикварная одежда, одежда, ювелирная, антикварный. По Питеру гуляешь, зайдешь в переулок. Книги, очки, очки, книги. И лингвистическое наблюдение. Я несколько раз сегодня буду возвращаться к разным секретам русского языка. Так вот, я считаю, почему я это делаю? Потому что язык отражает психологию людей. И вот насколько питерцы грамотнее и интереснее и образнее говорят, чем москвичи. Во-первых, у питерцев сохранилась чистая русская речь. Там они говорят, конечно, булочная, четверг, после дождя. Но главное, когда бывают проблемы, питерцы, знаете, как говорят, головная боль, а москвичи, знаете, как говорят, это геморрой. Поэтому я очень люблю выступать в Питере. Я еще раз повторяю, самая хорошая реакция в Петербурге, в Новосибирске, во Владивостоке. Так, в общем, было мною замечено. В Петербурге, потому что там очень много образованных людей, которые еще читают книги, не только смотрят телевизор. В Новосибирске вообще мозг России, и там очень высоко образование. Но в Владивостоке смеются, потому что там ни газа, ни воды, ни отопления, там, собственно, больше делать нечего, только этот способ согреваться. Но, тем не менее, даже в Петербурге был такой случай у меня, когда я читаю минут пять, ну, даже не читаю, скорее рассказываю о чем-то, минут пять уже, полная тишина в зале. Я понимаю, на сцене кто-то есть. Потому что если кто-то вышел, все равно интереснее смотреть на того, кто вышел, чем слушать то, что я говорю. Мне всегда интересно это в театрах, я не знаю, здесь или нет, когда я выступаю, здесь, по-моему, тоже бинокли дают людям. Вот вы брали сегодня бинокли? Вот вы на что смотреть будете? Вы можете объяснить? Но в Петербурге я понимаю, что кто-то вышел на сцену. Оказалось, мама послала девочку, дочку трехлетнюю подарить Задорнову цветы. Трехлетней девочке она сказала, подари Задорнову цветы. Откуда трехлетняя знает, кто такой Задорнов? Вы можете мне сказать? Она вышла на сцену с цветами, трехлетней девочки, и ушла за кулисы. Все ждут, когда она вернется, собственно говоря. Просто интрига создалась какая-то. Кстати, о цветах и о фотографиях. Я попрошу, не надо фотографировать, ладно, в течение вот, выступления моего, вот не надо красться с фотоаппаратом, как в окопе, вот здесь вот, перед первым рядом, и потом такой щелк, контрольный выстрел случился. Я понимаю, что сегодня хочется сфотографироваться с популярным человеком, многим, у всех фотоаппараты есть, чтобы потом показывать, это я, это мой кореш, это я кореш. Меня зрители поймали на улице после концерта как-то. И слушайте, я не мог вырваться. Я вот так только руки поднял, они менялись вот здесь. Вот. Я думаю, фотоателье работал корешем таким. А я был у Галкина на концерте. Я вообще люблю к нему ходить на концерты. Мы в хороших отношениях с ним, хотя и дружим. Ну, а, молодцы, молодцы, хорошо. Я поймал вас на том, что вы уже ожили. Сегодня магнитные бури, и нам надо как-то победить их, потому что мне сказали, магнитные бури, когда человек не смеется, это учеными установлено. Но я думаю, мы победим. Победим науку сегодня. Так вот, я был когда у Галкина на концерте, чудно, человек вышел, Галкин поет так красиво, все слушают. Один вышел, совсем отвязный зритель, на сцену вышел с фотоаппаратом, подошел вот сюда, так щелк и ушел, все. Судя по всему, он только и приходил для этого. Но сегодня телевидение, поэтому я прошу как можно меньше сидеть и не смейтесь вообще, быстрее закончим тогда. Ну и последнее, если есть цветы, тоже потом. Заслужу подарите, не надо к ногам сюда вот мне, это репетицию похорон устраивать. Не надо. Короче, запугал я вас. Надо было бы что-то хорошее вам сказать, чтобы вам, у вас настроение было хорошее в первом отделении. Так вот, я хочу вас обрадовать. Антракт и буфет будут. Дальние ряды обрадовались, а передние богатые, им не к лицу смея, хохочет, видите, попало, да. Богатые, а на халяву сидите, на приставных рядах, между прочим. Они поэтому не смеются, богатые, им не к лицу смеяться. А потом я еще боюсь, когда цветы дарят, потому что это же русские люди дарят, а у русских душа необъятная. Знаете, как Чацкий классно сказал, Россия – это необъятная степь, посреди которой лихой человек. От этих лихих людей иногда страшно получать цветы. Дарит мне милая девушка цветы как-то, вот так я ее не беру, длинные розы, длинные ножки, шипованные. Она говорит, я вас так люблю, взяла мои руки и как сожмет вокруг этих ножек. Я потом выступать не мог просто, я запомнил эти цветы на всю мою жизнь. Поэтому давайте потом вот это вот все, испанский сапог, это все потом сделаем. Разминка, проводим разминку. Короткий жанр такой для разминки, он лучше всего подходит. Рубрика «Знаете ли вы?» Не все очевидно, поэтому придется напрячься. Итак, знаете ли вы, что утро – это такая часть суток, когда завидуешь безработным? Ну, ничего. Ну, для магнитных бурь сойдет. Да, конечно, не очень, так чуть-чуть кто-то похихикал. Хорошо, тогда посложнее задачки. Знаете ли вы, что у женщины неприлично спрашивать, в каком она классе учится? Лучше. Попроще, ладно. Нет, посложнее. Наоборот, посложнее, поэтому буду говорить медленно. Знаете ли вы, что почему-то шутку о том, что машина не роскошь, всерьез восприняли только российские автозаводы?
Нормально.
Знаете ли вы, что даже на красивую женщину мужчина закрывает глаза, если он сидит в метро, она стоит рядом с ним? Общественный транспорт, всем понятно все. Да? Ничто так не сближает людей, как общественный транспорт по утрам. Для женщин наших, знаете, я хорошо отношусь к женщинам, особенно к зрительницам. Если в зале много женщин, обязательно смех возникнет, случится. Мужики не такие искренние. Женщинам смешно, они смеются. Мужики все равно, вот даже тех, кого я вижу, половина сидит и думает, как бы сейчас пивка попить. Вот где? Слышите, опять женщины смеются тоже. А мужик все равно, он полконцерта об этом думает. И когда понимает, что мечта бесперспективна, только... Эти вообще хохочут. Так вот, для вас, милые женщины, знаете ли вы, что русские женщины, они самые красивые, причем и днем, и ночью. Если им лень краситься с утра или некогда, они так и ложатся спать в макияже. Причем, мужики, согласитесь, как они умудряются не размазать это все по подушке? Все, я за многими наблюдал. Нет, тихо. Я покраснел сейчас, нет? Ну, меня загримировали, не видно будет на телевидении. Вот тоже лингвистическое наблюдение. Для вас, продолжаем тему женскую, для вас, милые. Знаете ли вы, что слово «замужество» очень точно делится на два слова «за» и «мужество»? Просто надо давать медаль «замужество». Ну, это про врачей. Знаете ли вы, что мечта сегодняшних врачей русских – это чтобы бедные никогда не болели, а чтобы богатые никогда не выздоравливали. Первые ряды, извините. Знаете ли вы такую примету медицинскую? Чем позже приезжает скорая, тем точнее диагноз. А знаете вы, что самые суеверные люди – это зубные врачи? От них только слышно – сплюньте, пожалуйста. Но это сложная фраза. Сегодня в Грузии такие события творятся разные. Ну, это не совсем о событиях в Грузии. Так косвенно имеет отношение. Знаете ли вы, что если в мандарине вырезать глаза и рот, получится грузинский Хэллоуин? Ну, мне смешно, вам нет. Ну, какая разница. А вообще, знаете, американцы ошибаются насчет того, что Хэллоуин их праздник. Я докопался. Оказывается, это древний славянский праздник. Просто он по-другому назывался. Похмелоуин. Ну, это когда тыквы болели. Я ж глаза горели от этой боли с утра. Нет, нет, ну у некоторых и с вечера. Ну я не могу без Америки. Знаете ли вы самую короткую шутку про Америку? Макдональдс – это ресторан. А знаете ли вы, что американская армия с удовольствием познакомится с любой другой армией для интересного времяпровождения на ее территории? Знаете ли вы, чтобы вывести из строя американского спецназовца, достаточно вытащить из его рюкзака рулон туалетной бумаги? Так, теперь посложнее задачка. Вот фраза, я могу ей гордиться. Это примета, она была вырезана из 13 телевизионных речей. Вы представляете, какие трусло наши чиновники? Но это про всех нас. Знаете ли вы, что если через полгода после выборов вам еще не стыдно за того, кого вы выбирали, значит, вы на выборы не ходили? У нас просто постоянно какие-то выборы. Я вообще не хожу на выборы. Я вообще знаю одну мудрость. Хочу спросить, знаете ли вы, это сложно, что в Кремле неприступные только стены? Знаете ли вы, что если президент – гарант Конституции, то администрация президента – гарантийная мастерская? Жалко, они не слышат это все, да? Чиновники не ходят на мои концерты, это правильно, потому что я о них говорю то, что считаю нужным говорить. Вот знаете, я учился в двух школах, в двух студенческих группах. Все мои сверстники, у кого были способности, пошли работать согласно своим способностям. Кто стал врачом, кто летчиком, кто инженером, ученым, кто-то художником. Все, у кого не было способностей, стали чиновниками. Все. То есть чиновники – это не врачи. Это не режиссеры, это не артисты, то есть все, кто паразитирует. И мы часто ищем у них сочувствие, говорим, они, у них органов сочувствия нет, понимаете? Потому что у паразитов органы отмирают, у глистов даже органов зрения нет. Вот интересно, чтобы они послушали, как люди реагируют, когда я про них говорю. Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега? Откат за откатом. Вы представляете, до чего они довели нас, если мы все знаем, что это такое? Вот же показатель. Ладно, отвлечемся от грустного. Я по Сибири проехал и по северу российскому. Сделал такое наблюдение, тоже журналистское. Знаете ли вы, чем отличается зима от лета в российских северных городах? А зимой там люди ходят в застегнутых фуфайках. А летом в расстегнутых. Да. Посложнее задачка. Знаете ли вы, как называют толстых монашек? Божьи коровки. А знаете вы, что хлеб всему голова, а мука всему перхоть? Ну, дальше, так сказать, образование надо хоть какое-то иметь. А знаете ли вы, что корейцу хорошо, то русскому собака? Я подожду. Нормально. А знаете вы, что русскому хорошо, то немцу das ist fantastisch. А что украинцу хорошо, то свинье смерть. Ой, так хочется про Украину рассказать сейчас, что думаю. Но давайте потом, ладно? Потому что Украина сегодня это десерт. С этого нельзя начинать. А знаете вы, что нудисты играют в карты на диване? А макаки никогда не поворачиваются спиной к быкам. А самая плохая примета, знаете, это если вам перебежала дорогу черная кошка с пустым ведром. А знаете вы, что ничто не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутое на живот? Для тех, кто особо чувствителен к смеху, реагирует, вот эта фраза будет кстати. Знаете ли вы, что смех сквозь слезы – это наркоманы пытаются раскурить кактус? Видите, я в современной теме, не просто старый дядька. Дальние ряды для вас, там всегда студенты, молодежь сзади. Знаете ли вы, господа студенты, что если вы будете плохо учиться, то праздник 23 февраля может стать для вас профессиональным? Милые женщины, напоследок для вас. Ну, сразу говорю, мужики, не слушайте. Хотя я писал себя. Знаете ли вы, что у трезвой женщины на уме, то у пьяного мужика никогда не получится. Вы смеетесь над фразой или над тем, что я себя писал? Это интересно. Ну и последняя фраза, которая вырезана только из 7 телевизионных передач, но она будет рекордсменом за последний, я думаю, в будущем. Знаете ли вы, что по инициативе партии «Единая Россия» выпущен диск DVD, сборник речей Путина для караоке? Вообще, ко мне за кулисы пришли 2 чиновника. Я выступал в Кремлевском дворце съезда. Вообще, так времена изменились. Так интересно об этом рассказывать. И вот, допустим, в связи с такой фразой даже, пришли ко мне за кулисы, когда я выступал в Кремлевском дворце, 2 чиновника. Чиновники, вообще, вы если есть в зале, вы не обижайтесь, ладно? Потому что так порознь вы нормальные ребята совершенно. Но когда все вместе, это какая-то беда всероссийская просто. Пришли ко мне и говорят, чтобы слово «Путин» со сцены произнесено не было. Как я хорошо их спросил. Я их спросил, это не цензурное слово? Они так замялись, и бочком-бочком от меня, а я им кричал вдогонку, это хорошее слово, я думаю. Ну правда, вы вдумайтесь в логику, мне вырезают все на телевидении сегодня, это просто игра какая-то. Они всего боятся, им кажется, что Путин за каждым из них наблюдает персонально, как Господь Бог отслеживает все телевизионные передачи, сам с утра до вечера этим занимается только. А потом, что я сказал? Я ничего плохого не сказал. DVD-диск, Путин, я же не сказал, как его прозвали. Знаете, его в Сибири назвали, ему кличку дали в Сибири, Лили Путин. Это наши люди дали кличку, это не я. Потому что слова красивые, а дела-то лилипутские. Ведь посмотрите, ну, я лично хотел бы, чтобы наш президент был человеком слова, хотя бы одного. А он человек слов, красивых. А я хочу, чтобы он держал свое слово. Сказал мочить, мочи. Нет сортиров, строй, полно строителей. Это был предвыборный слоган. Мы выбирали его благодаря этому слогану. Ну, на следующий день ко мне пришли 2 чиновника поумнее из ФСБ. Видимо, отбор был какой-то. Тестирование. Вообще, ФСБ, если вы есть в зале, впрочем, куда от вас денешься? Вы здесь есть? Ну, вы извините, вы так порознь, ребята, нормальные совершенно. Но все вместе это новая всероссийская беда, друзья мои. Они ездят на разборки вместе с бандитами теперь. То есть бандиты крышуют по всей России, допустим, игровому бизнесу, а ФСБ крышует бандитов. И те бандиты выигрывают разборку, за которых поглавнее чин ФСБ стоит. То есть такая парадоксальная ситуация. И вот пришли два, значит, ФСБшника и говорят: имейте в виду, в зале сегодня будет два представителя ФСБ. Я, по-моему, тоже нашелся, что ответить. Я ее спросил, во-первых, только два. Они говорят: два особенных. Я говорю: почему? Они будут за вами все записывать. Напугали. Я бываю остроумен иногда. Я переспросил, мне помедленнее говорить. Хотите, я два раза буду повторять это все? А действительно получается, знаете, что произошло в России? Вот я проехал по многим городам, здесь же большинство людей так не ездит, как я. И я вам должен сказать, рейтинг у нашего президента сохраняется, рейтинг, а уважение падает. Потому что это разные понятия. Это для телевидения важен рейтинг, а для людей важно уважение. А у них там, слышь, у них там все как у нас на зоне. Че ты ха-ха, все из-за бабок. Вон кремлевская братва колонулась на питерских пацанов и московских. Ты понял? Ну ты понял? Ну московские пацаны, те, которые еще при царе Борисе. Ну ты понял? Такие бабки наколбасили. Ты что, ты бы узнал, у тебя бы уши с тапочками срослись. Отвечаю. Отвечаю, чтоб мне на тайландской штангистке жениться. А питерские, слышь, питерские, это которые хотят у московских вымутить бабки. Отвечаю, что мне с пьяными финнами в одном купе целую ночь ехать. Все по понятиям у них там, все как у нас на зоне, у всех кликухи. Московские пацаны питерскому пахану кликуху дали. Колокольчик. Ну а что, звенит красиво, толку никакого. То ходока зашнурует, то березу нагнет. Ну что ты ха-ха, а толку? В Чечне Влипалово по самые абрикосы. Ты понял? Учителей врачи обустили ниже уровня пейджера. У вояк лица уже в люк танка не входят, ты видал? Ушами за дуло цепляются. Московские пацаны даже, слышь, вот... Полная несрастуха с питерским паханом была. Питерский пахан им предъяву по всем понятиям вынес московским браткам московским. Мол, где казна, которая от царя Бориса осталась? А те ему по понятиям. Вот она, на бюджет намотана. Я тебе отвечаю, у них все как у нас на зоне. И все по понятиям, все из-за бабок. Слыхал, что? Че брякнул перед выборами самого себя колокольчик? Мы должны сделать Россию. Ну, по понятиям, сделает, отвечаю. Чтобы мне всю жизнь сдохшего тамагочи кормить. Поэтому у него уже кликуха не колокольчик. Ему питерские другую кликуху дали. Мальчишки-бальчик. Ну, ты понял, потому что летят самолеты, привет, мальчиш, уйдут пароходы, привет, мальчиш. Ну, ты понял. А кто без привета, к тому сам мальчиш придет. Ты понял. С приветом, утюгом и пистолетом отвечаю, что у меня на новогодней елке одни медицинские свечи горели. Че, ха-ха, вон уже весь мир на зоны колонулся. Так в открытую говорят, еврозона, ты понял? Это зона, которую евреи придумали. Главных авторитетов 8. Их сходняк – большая восьмерка. Валютный фонд – общак. Кто бабки не отстегивает, тут же все будет забомбить. Для таких наездов специальная бригада есть – НАТО. Секретная расшифровка – наезд авторитетов и духлых отморозков. А чё ты ха-ха, вон иракские пацаны лишнее возбухали о себе. Тут же ихнего пахана Агдам Сухейна выловили, в курятник опустили, слезы на анализ взяли, установили он. Теперь устанавливает кто? Все по понятиям. Главный в этой приказе америкосы-гундосы. Слышь, ты у ихнего пахана кликуху слыхал? Третий. Российские кореша прозвали. Третий, мол, третий Буш. А америкосы другое погоняло прилепили. Бублик. Слышь, ну ты помнишь, она даже когда ел, бубликом подавился. Слышь, ну это с мечтой о каких бабках надо жрать, чтобы подавиться бубликом, а? Ну чё, ха-ха, ты видал, он даже теперь, когда по телеку молчит, у него как будто дырка от бублика застряла. Будто удивляется, чё российские кореша на меня в обиде затаились? Чё-чё, после того, что он в мире наделал, он нас в России, наш российский доллар падать начал. Ну ничего, ему тоже глаз на евро натянут. Отвечаю, чтоб мне Майкла Джексона без грима на рентгеновском снимке увидеть. Так что у них все по понятиям, у всех кликухи. У белорусского пахана кликуху слыхал? Чиполлино. Лукашенко, Чиполлино. Все как на зоне. На востоке китайская братва подтягивается. Они первыми солнце встречают, их погоняло солнцевские. А у французского погоняло. Слыхал у французского пахана? Ширяк. Ширяк, ширяется, да. А еще нюхач есть, нюхач. Это новый армянский президент. Нюхач. Че ты ха-ха-че? А у царя Бориса новая кликуха? Зонтик. А он как зонтиком укрыл племешей внучат Чубайся. Понял? Ой, ты что, они скинулись, видал? Евроремонт зонтика провели. Вот ты зонтик видал, как новенький. Глаза, как галогенки, горят. Зубы тефальты всегда со мной. Ты сам ходит, сам говорит. В натуре персик в самогоне. А Беню знаешь, Беню? Ну, ладно. Но он из Одессы, Беня, ты чего? Кликуха в миру небоскребнутый. Ну, точняк, как на зоне, в натуре, в погоне за его бабками америкосы уже пару стран урыли в лохмотье, слышишь? А Беня забурился, как гнида в портмоне, слышишь? И только малявы им шлет, мол, я вас всех на детонаторе вертел. И не видать вам моих бабок, как бомжу педикюра. Короче, ты понял, все по понятиям, все из-за бабок. А мы для них, вот мы все, мы для Бени, колокольчика, царя Бориса, мы шлыта. Лохотрон для параши у голосования. Не, слышишь, лохотрон у параши для голосования. Ты не понял, медленно говорю, голосование. Ты понял? Вот так. А знаешь все почему? Потому что рожденный брать давать не может. Понял? И не надо лохматить бабушку.
У нас сегодня интересная такая встреча с вами, такой вечер, первая часть по вырезанным местам телевизионных передач такая получается. Но был праздник МВД, а я должен перед вами похвастать, я никогда не выступал на празднике МВД. Вообще, не так надо сказать. Надо сказать, я не замаран ни одним выступлением на празднике МВД. Милиция, если вы есть в зале, вы не обижайтесь. Вы так порознь нормальные ребята. Даже гаишники ничего порознь, когда в зале. Но когда они все вместе, невозможно дождаться реакции. Потому что они сидят, ты шутишь, они ждут, когда главный засмеется. А у главное лицо сморщилось, он хочет понять, о чем речь идет. А понимать же не лицом надо. И процесс затягивается. Вообще, у меня такая есть непонятка, как люди задают друг другу вопрос, почему они не ловят бандитов? Вот смотрят на наших генералов милиции и говорят, почему они бандитов никого не ловят? Друзья мои, чтобы поймать, бежать надо, а вы их фигуры видели? Как они могут бежать? Им Путин ордена даже не прикрепляет, а он их кладет вот так вот, как на стол. У тех же американцев есть правило, полицейский американский должен отжаться от пола 30 раз. 30 раз. Наш милиционер, генерал, одного раза не отожмется, потому что он не прижмется к полу. И вот был праздник МВД, мне позвонили устроители праздника, говорят, выступите на празднике. А я хочу отказаться, но не знаю как. И придумал. Отвечаю им, позвоните в МВД и спросите, они хотят, чтобы задорно выступил у вас. Звонок через 15 минут мне обратно. Говорят, извини, мы тебя подставили. Я говорю, в каком смысле? Нам не рекомендовали выступления задорного. Просто такие андроповско-брежневские какие-то формулировки. И я, естественно, мне интересно спрашиваю, кто не рекомендовал, мне отвечает главный оборотень. Ну, в то время Грызлов был. Это вообще удивительно, да? Вот еще одна непонятка классная. Только Россия могла на Украину для примирения послать человека с фамилией Грызлов. Я спрашиваю, а что главный оборотень сказал? Почему Задорнову нельзя выступать на празднике? Нам неудобно тебе говорить, что он сказал. Я говорю, ну ладно уж, по отношению к оборотням я циничен. Там помялся этот устроитель, потом говорит, сказал Задорнов отморозок. Как вам не стыдно смеяться, друзья мои? Вы что, я у вас сочувствие искал. А вы надо мной смеетесь сейчас, да? Я спрашиваю, а как аргументировал, почему я отморозок? Он мне говорит, он сказал, Задорнов отморозок, потому что говорит то, что думает. О, какое новое значение слова отморозок. Пользуясь тем, что я отморозок, я хочу прочитать одну миниатюрку, которая не просто была вырезана, а которую не допустили для съемок даже. Это про наше телевидение. У меня особое отношение к телевидению. Я смотрю иногда телевидение за границей и сделал для себя вывод. Новости за границей можно смотреть под пиво с орешками. В России только под водку не чокаясь. Как же правильно кто-то давным-давно назвал главную телевизионную компанию «Останкино». Во-первых, я такую телевизионную передачу им придумал новую, такое реалити-шоу. Ну, это такая мелкая пародия. Толпа бьет ногами мужика, в кровь забила. Жертва вдруг очнулся. За что, мужики, я ничего вам плохого не сделал. Агонизирует. Из толпы человек прекращает его бить, говорит, кончай, мужики, бить. А ты, мужик, вставай, улыбнись. Это была передача-розыгрыш. Это такой эпиграф к нашему телевидению. Циничная очень пародия, но я боюсь, что если дальше будут такими темпами развиваться цинизм нашего телевидения, то скоро мы увидим подобные передачи. Ведущая. Сегодня в районе города Энска потерпел катастрофу пассажирский самолет. Приятно, очень приятно, что наша съемочная группа уже на месте. Видите, все понимают, да? Вот достало нас телевидение. Вот камера показывает самую страшную жертву. Она даже не успела упасть, так и стоит. У нее жутко изуродованное лицо, уродливый костюм, уродливые руки, в руках микрофон. Извините, это наш корреспондент. Игорь! Знаете, это наше телевидение сегодня косит под CNN. CNN для бедных. Игорь? Валентина? Игорь! А там Игорь на Сахалине где-то. Его вообще забыли о микрофоне. Он без микрофона, он вообще не знает, что его показывают. Он стоит, в носу ковыряет что-то. Она кричит, Игорь! Пытается до Сахалина докричаться. Без микрофона просто, конечно, чтобы услышать. Он говорит, меня позвали? Она понимает, что без перспективняк это все, говорит. Извините, у нас перебои со связью. Сегодня в Кремле состоялось заседание правительства. Посреди заседания правительства вдруг Игорь, здравствуйте! Валентина? Игорь? Корреспондент, мы ведем наш репортаж с места трагедии. Нам приятно сообщить, что наша телевизионная съемочная группа оказалась на месте падения первой. Мы первый канал, мы всегда первые. Мы здесь были практически за час до падения самолета. И смогли выбрать лучшее место, откуда открывается потрясающий вид на жертвы. К сожалению, не можем показать сами жертвы, очень мешают машины скорой помощи. Валентина? Валентина, спасибо, Игорь, у вас все? Игорь, у вас все? Корреспондент, нет, не все. Валентина, почему меня зовут Игорь, я Валера? Ведущая, поняла, Игорь, вас зовут Валера. Скажите, Василий, а что известно о причинах катастрофы? Какие интересные подробности? Что считает завод-изготовитель этого летательного аппарата? Корреспондент, вы знаете, все в один голос говорят, что машина супернадежная. Это убедительно доказывает, по их мнению, тот факт, что с момента выпуска она летала без единого капремонта вот уже 75 лет. И ни разу до этого не падала. Ведущая перебивает. Простите, что я вас перебиваю, Федор. Федор, но вы рассказываете о самом интересном, поймите, для телезрителей о катастрофе. А я смотрю на компьютер, у нас падает рейтинг. Многие переключились телезрители на другой канал, потому что там только что Басков плюнул Моисеева. Причем с разбега. Всем интересно, чем это закончится, ведь сейчас как раз разбегается Моисеев. Ищите, ищите более увлекательные подробности этой катастрофы. А мы, дорогие телезрители, переключаемся на Государственную Думу. Наш специальный корреспондент. Корреспондент, вы знаете, сегодня все депутаты скорбят. Скорбят прямо с утра. Даже произошла небольшая потасовка за право первыми выразить соболезнования в эфире. Сейчас мы вам покажем минуту молчания и другие увлекательные моменты этого заседания. Депутат в эфире, очень серьезно. Эта страшная трагедия нас всех объединила. И не важно, что я лидер партии филателисты за Путина. Конечно, я бы мог сейчас сказать, голосуйте за нашу партию филателисты за Путина, потому что многие даже не знают, что есть такая партия филателисты за Путина. Даже сами филателисты не знают, что они за Путина. Но в этот страшный час я даже не буду произносить название нашей партии филателисты за Путина. Корреспондент. К сожалению, мы не можем показать вам концовку этого выступления, потому что в этот момент к выступающему подошел Жириновский с кефиром. Извините, я повторю слово Жириновского. Он сказал, что все это предвыборный пиар, и что они все не филателисты, а пиарасты. А я вообще Жириновского считаю своим коллегой. Вы знаете, вот он бы мог стадионы собирать. Ну какое же у него образное мышление. Как он кричал: Ленина вынести с Красной площади, Красную площадь промыть фурцелином. Это... Откуда он берет эти слова? Многие знакомые мои голосуют за Жириновского. Это правильно. Я их спрашиваю, почему они говорят, чтобы веселее было? Если его убрать, мертвечина политическая. Он же в августе, я не знаю, вы видели, простите, я отвлекся. Я потом вернусь к тому месту, с которого отвлекся. В августе месяце Жириновский пошел выносить Ленина из мавзолея собственноручно. Ой, мне довелось видеть этот телерепортаж. Ну, он молодец, конечно. Во, прикололся. Долго ксивой тряс, его не пускали. Наконец, он что-то туда прошел. Легче его пропустить было. Через 15 минут вышел с синяком под правым глазом. Его журналисты спрашивают, кто он поставил синяк? Он что-то нарявкал, натявкал и ушел. Не ответил. А я знаю, кто. Ленин! Потому что Ленин и сейчас. Молодцы. Ведущие, приятно, очень приятно, что в нашу катастрофу включается все большее число не только людей, но и депутатов. И наш рейтинг снова растет, тем более, что на другом канале Моисеев не попал в Москву. Так что мы снова переключаемся на место происшествия. Что там у вас, Аркадий? Что новенького зрители интересуют подробности. Например, Аркадий, подтвердилась ли версия о том, что экипаж уже давно летал по контурным картам? Вообще у следователей есть версии? Корреспондент, да, у следователей есть две версии. Первая, они считают, что самолет упал, потому что на него подействовала сила притяжения Земли. Но есть вторая версия. Все пассажиры были не пристегнуты, а стюардесса начала разносить еду. Все побежали к ней. Самолет наклонился, а в это время кто-то не на той высоте натянул бельевую веревку. Уже поздно хозяйка веревки, это Мария Ивановна и села Баранихи. Вы видите, представители ФСБ фотографируют ее у нее на огороде, чтобы составить ее фоторобот. Ведущая, спасибо, это все очень интересно, но все-таки скажите, сколько жертв к этому моменту? Зрители интересуются, сколько жертв? Подробнее. Корреспондент, да, вы знаете, я могу вас порадовать новыми цифрами о свежих жертвах. Их уже 138 человек. Конечно, жертв могло быть больше, но многих спасло то, что они успели уйти еще до приезда скорой помощи. Ведущая, простите, вы сказали жертв 138, но по другому каналу только что объявили, что жертв 170. Многие зрители переключились на тот канал. У нас снова падает рейтинг. Не могли бы вы нам повнимательнее посмотреть? Может, кто-то из жертв просто спрятался в кустах, как врачей? Корреспондент, я понимаю, к сожалению, по количеству жертв мы пока проигрываем нашим коллегам. Зато у нас есть козырь 69 тяжелораненых, и только у нашего канала эксклюзивное право на их показ. Оставайтесь с нами, практически все они были ранены эксклюзивно для нашего канала. Многие из них не выживут, спасатели нам это обещали. И у нас нет повода им не верить, им помогают наши врачи. Ведущая, ну а какие сенсации кроме этого, Марик? Вы знаете, у нас сенсация мирового масштаба. Только что мне дали эксклюзивно по наушнику в ухо знать, что среди обломков самолета наши исследователи нашли два малюсеньких трубика вирусов атипичной пневмонии. Молодцы, знаете, они всегда находят то, что мы их просим. Вы помните, это они месяц назад нашли в Шереметьево большую партию анаши из Казахстана и задержали ее более чем на 2 недели. Потому что все, включая руководство МВД, признали высочайшее качество задержанного товара. Ведущие, это потрясающе, это лучшая новость катастрофы. Благодаря всего двум трубикам вирусов атипичной пневмонии к нашему каналу присоединились 3 миллиарда китайских телезрителей. И наш рейтинг уже выше, чем был даже полгода назад, когда мы показывали голливудский блокбастер о катастрофе танкера на железной дороге, которую захватили роботы-гомосексуалисты. А теперь мы должны бежать, к сожалению, и с вами прощаться. Только что нам сообщили, что малолетний террорист в Ставропольском крае захватил паром с цирком конных цыганских лилипутов на льду. Если мы опоздаем, поймите, это будет ужасно, но взорвет не в нашем эфире, это невозможно. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч, до новых катастроф, то есть практически до завтра. Оставайтесь с нами. Мы Первый канал. Мы имеем самую обширную аудиторию и будем всегда ее иметь. Так, чтобы неприятный осадок от некоего цинизма пародийного снять, просто веселые сказочки. Сегодня молодежь мало читает, им неинтересно читать классику, неинтересно даже русский народный сказ, не хватает современных моментов, как они говорят, экшена. Я добавил экшена в наши сказки, такие заманухи для современной молодежи. Вообще, это все надо было бы читать, знаете, голосом, который анонсирует блокбастеры. Вот голос гайморитного больного. Причем я не знаю, кому это нравится. Почему такой голос рекламируют? Это что, как-то попадает в людей? У меня ничего, кроме смеха, он не вызывает. Потому что это голос человека, который сидит в туалете. У него проблемы с пищеварением. А он говорит, всерьез, говорит, все туалеты Иллинойска захвачены внеземными цивилизациями. Героический блокбастер. Один против ветра. Дюймовочка бежала по лесу и кричала. Я не беременная, меня пчела в живот укусила. Ну я все, не могу таким голосом читать. Сам себе надоел. Самая короткая современная сказочка со счастливым концом. Принцесса Несмеяна нашла коноплю. Иванушка, не пей из лужицы, козлё. Ну ты хоть травкой занюхай, придурок. Однажды Гулливер пошел на лилипутскую дискотеку. И вот так начало там колбасить, а лилипута в это время плющит. Вот так интересно. И фишки появляются какие-то в сказках. Однажды Карлсон напился водки, надел тельняшку и полетел бить морду малышу. Так в Швеции отмечали день десантника. Людмила подошла к берегу моря, бросила в море 20 баксов. Витязи показались из воды, но только по пояс. Летит барон Мюнхгаузен на ядре и думает, нифига себе, в кегельбан поиграл. Однажды у Карлсона забарахлил моторчик. На обломках нашли надпись «Электролюкс Швеция сделана с умом». Негритянский мальчик плакал. Негритянский мальчик звал на помощь. Но так и не смог вырваться из цепких лап мой до дыра. Крошка-енот улыбнулся тому, кто смотрел на него из воды. Но это не спасло его от голодной команды Жака Кусто. с криками «Сим-Сим, откройся!», а Алибаба уже шестой день пытается войти в интернет. Однажды у Мэри Поппинс не раскрылся зонтик. Так появилось выражение «кровавая Мэри». Сказка про три медведя. Современная версия. Медвежонок. «Кто спит в моей кровати?» Сдергивает одеяло. «Мама, папа, пойдите еще погуляйте немножко». Сказка про Буратино. Еврейская версия. Папа Карло. «Буратино, сынок, открой рот, закрой глаза». Буратино открывает рот, закрывает глаза. Папа Карло орет, как на базаре. «Скворечник! Покупайте скворечник!» Ну и хулиганство легкое такое, напоследок. Едет Илья Муромец по полю. Увидел мужиков. Илья Муромец. «Мужики, вы не видели здесь соловья-насильника?» «Мужики, Муромец, ты хотел спросить разбойника?» «Муромец, мне лучше знать». О спорте. Немножко надо поговорить о спорте. Все-таки надо как-то мужчин включить в процесс. Настоящий фурор произвели вчера российские дзюдоисты на чемпионате мира по шашкам. Но на прошлой неделе неожиданно попал в больницу Павел Глова. Дело в том, что Майк Тайсон попросил его составить ему гороскоп. И Глоба ответил ему честно, что Тайсон родился в год черной обезьяны. 3 дня назад на 4 с лишним часа затянулся хоккейный матч Финляндия-Чехия. 2 из которых пьяные финны ржали над фамилиями чехов. Вообще, я из Петербурга однажды на пароме шел в Хельсинки. И так тихо, смирно было на теплоходе. Я и инвалидов, в общем-то, не видел никаких. И вдруг мы подходим к Хельсинки, и там на причале человек 150 финнов. И все встречают наш паром, и все с инвалидными колясками. Я ничего понять не могу, я ни одного инвалида не видел. Оказалось, пьяных финнов выносить с теплохода. Вообще, говорить про наш спорт невозможно не сказать, знаете, не вы... Вот я не могу промолчать и не сказать ничего о нашем футболе. Я посмотрел чемпионат Европы с Португалией, сделал для себя, знаете, какой вывод? Наши футболисты играют заразительно плохо. С ними плохо играют даже хорошие команды, потому что они не знают, как с нашими играть. Они не знают, как бороться. Они привыкли играть с теми, кто бегает по полю. А наши изобрели новый вид спорта – спортивная ходьба с мячом. Вот. Они вяжут всех совершенно. Единственное, быстрее кого наши играют, это эстонская команда. Они умудрились выиграть 4-1 у Эстонии, и счастье было, а я объясню, в чем дело. Комментатор сказал одну фразу, которую я понял, поскольку я часто бываю в странах Балтии. А такой широкий наш зритель, он не понял этой фразы. А комментатор сказал, в эстонской сборной играют многие русские игроки, но им запрещено говорить по-русски, они все говорят по-эстонски. Вот в этом и причина, потому что языки разные. Вот я вам приведу пример, чем отличаемся мы, ну, это кто-то из Эстонии был здесь. Чем отличается, вот скажем, наш темперамент от темперамента прибалтийского, это тоже выражено в наших языках. Например, мы говорим, солнце выползает из-за горизонта. В странах Балтии говорят на местных языках, солнце выпрыгивает. То есть вы понимаете разницу? То, что для нас выползает, то для них выпрыгивает. И у них языки с длиннотами, Ивано. Вот пока наши русские игроки на эстонском языке на поле скажут «Опасность справа». Практически опасность прошла, уже закончилось все. Ну и, конечно, хочется записать на телевидении такое эссе. Никто не знает, что такое эссе, и я не знаю. Но все так уважают сразу. Ой, он эссе пишет. Об Олимпийских играх. Знаете, когда развалился Советский Союз, вот первая мысль у меня была, Как мы будем побеждать теперь в Олимпийских играх, если все спортсмены будут выступать теперь за разные страны? И я вспомнил об этом, когда были Олимпийские игры в Греции. И, между прочим, сделал интересный вывод. Действительно, мы отстали от Китая и Америки. Но если к российским медалям прибавить медали, завоеванные спортсменами из бывших советских республик, а если еще прибавить русскоязычных казахских немцев из сборной Германии, а если детей брайтоновских и сиднеевских иммигрантов с именами Джон, Сэм, Алекс вместо Сёмы, Саши и Вани, а если еще учесть, сколько спортсменов-медалистов, как в Китае, воспитали наши тренеры, вообще все медали наши. Лично меня, я не знаю, как вас, охватывала неподдельная гордость, когда на ринге во время Олимпийских игр тренеры, судья и боксеры все ругались по-русски. Я невольно сделал вывод для себя. Россия для талантливых людей и для спортсменов – это не страна, это плодородина. Вы вдумайтесь, как можно ругать наших спортсменов, как это делает сегодня спортивное руководство? Да занять столько призовых мест, живя в стране, где с момента развала Советского Союза не построено ни одного стадиона, где бассейны с болотной водой, во многих уже собирают лотосы, где дворцы спорта отданы под шоу-бизнес и автосалоны, где главный символ спортивной гордости России – лужники, за множество ларьков народ прозвал «нужники», где тинейджеры играют в футбол на компьютерах, накачивают мышцы джойстиками, школьники занимаются наполовину спортом, только допинг принимают. А учтите, что у нас в стране руководство спортивное получило лично от президента право выдавать лицензии спортивному комитету на открытие казино по всей России. Они с тех пор и перепутали, какой спорт важнее. Я ехал между Ростовом и Таганрогом, одноэтажные дома, покосившиеся инвалидные заборы, старушки ходят вот в этих ватниках, в которых они родились до войны еще. Одно двухэтажное здание, знаете, что написано? «Казино Алабама». И на дверях круглосуточно работает джекпот. Умеют говорить правду, когда не понимают, что говорят. Я помню, как порадовал однажды спортивный комментатор во время репортажа из Афин. Всего одна медаль сегодня у нашей олимпийской сборной. На этой печальной ноте разрешите с удовольствием закончить нашу передачу. А я не согласен, я вообще не понимаю, как можно было умудриться занять столько призовых мест, упражняясь фехтованию в подъездах, учась нырять с пеньков в лесные речки, когда вода достигает самого высокого уровня в дни паводка по колено, где спортивной ходьбе обучаются с детства, пехом добираясь до школ, где женщины шестом только в стриптиз-барах можно увидеть. И неприлично в стране полууголовной романтики звучит выражение упражнения на козле. Ну, и все понимают, что это такое. Ну, вы знаете, дети 10 лет пошли смотреть оперу «Золотой петушок», у них у всех была укатайка. Когда главный герой сказал: «У тебя теперь нет жены, мы тебе дарим петуха». Вы понимаете, что вы все знаете, о чем идет речь? Это страна уголовной романтики. Да, наверное, мы бы получили гораздо больше медалей, если бы в олимпийские виды спорта включили борьбу с однорукими бандитами, взламывание чужих сайтов на время, обворовывание квартир через форточку с препятствиями, толкание речей. Недаром у нас оказалась лучшая в мире команда российских стрелков, только им было где тренироваться. Потому что Россия сегодня – это широкоформатное стрельбище. Простой таксист стал чемпионом Олимпийских игр по стрельбе, тренируясь ежедневно у себя на даче. И не мечтая об Олимпийских играх, он просто тренировался, чтобы защитить себя и свою семью в государстве, которое никого не может защитить, кроме казино, рынков, банков, ресторанов, залов игральных автоматов. Я не знаю, где тренировались остальные наши стрелки, но говорят, после Олимпиады цены на услуги российских киллеров возросли. А наши бегуни и девушки, они бежали порой быстрее американок, хотя американки бежали, видно было по глазам, их на финише ожидают большие деньги. А наши бежали по-нашенски, просто бежали от души. Потому что если наши задумаются о деньгах, они до финиша не доползут. Им надо будет решить задачку, как эту медаль, которую они получат, не заложить на старости лет в ломбард.
только наш русский паренек мог 5 минут идти марафонским шагом с тепловым ударом без сознания. Ни один американец ни за какие деньги не пройдет 5 минут без сознания.
О чем наш думал спортсмен в это время? О промоушене нашего государства? О нашем спортивном руководстве? Будут выбирать на третий срок президента или нет?
Да нет, он просто хотел порадовать своих родителей. Они и так мало видели радости за свою вечно перестроечную жизнь. И дошел, порадовал.
А наша женская волейбольная сборная во главе со своим долгоиграющим тренером.
Только он умеет в нужный момент подобрать такие допинговые слова,
которые не засекаются ни одним антидопинговым прибором. Наши гимнастки, да низкий им поклон нашим гимнастам, они боролись не только с соперниками, но и с судьями.
Правильно я сказал, посмотрев одну из таких передач. К сожалению, все судьи живые люди. Но зато всего один наш гимнаст, которому болельщики разных стран аплодировали, встав со своих мест в течение 10 минут, вопреки оценкам судей, он сделал для нашей страны отчизны больше, чем все Министерство иностранных дел. Это же как надо было уронить авторитет спортивной страны, чтобы его, стоя на не наших трибунах, защищали 3000 не наших болельщиков.
И не надо винить сборную России по плаванию. Мол, она провалилась. В конце концов, никто не утонул.
И вообще не надо винить наших спортсменов. Честь им и хвала, если б не их имена, как имена наших ученых, артистов, да во всем мире.
А России сегодня судили бы по Чубайсу, Березовскому, Абрамовичу, Басаеву, Жириновскому. И думали, что Россия – это такая баба беспринципная, которая только умеет что-то давать кому ни попадя своими нефтяными скважинами. Вы знаете, «Газпром» провел конкурс «Мисс Красавица» на Ямале. Знаете, как назвал конкурс «Мисс Красавица»? «Мисс Скважина». Хочется похвалить и наш Олимпийский комитет, его руководители. Молодцы, они все-таки оторвали какие-то средства от казино. Практически от себя оторвали. Билеты спортсменам купили в Грецию. И обратно купили тоже. Молодец и президент. Хороших он нашел для себя избранцев спортивного руководства. Избранцев, я не говорился. Полных избранцев. Поэтому, учитывая их психологию, не кормильцев спорта, а кормленцев от него, я бы позволил дать один совет нашему президенту. Если он хочет, чтобы наша сборная олимпийская добилась результатов в разных видах, чтобы им было где тренироваться следующие 4 года, чтобы появились бассейны, стадионы, гимнастические залы, фехтовальные дорожки, ему надо немедленно самому заняться плаванием, легкой атлетикой, фехтованием, начать играть в футбол и, конечно, принять участие в синхронном плавании вместе со своей администрацией. И, конечно же, упражнения на козле. Я не имею в виду Ходорковского.
Если продолжать тему спорта и поговорить еще о футболе, вот мое мнение, у нас действительно футболисты тоже очень талантливые, у нас тренеры бездарные, руководство бездарное. Что такое талант? Талант, я вам открою секрет, это темперамент. Вы посмотрите, как наши тренеры сидят, смотрят на матчи. Это амебы в кислотной среде. Вот теннисистки наши играют, кричат, орут, темперамент. Вот что такое талант, Боря Моисеев, вот талант.
Докажу, танцует неважно. Народ собирается смотреть, как он танцует. Поет хуже, чем танцует.
Полный зал, потому что Бориска талантлив.
Вот сделайте его тренером российской сборной по футболу. Он зажжет футболиста. Боря, зажигалка. Футболу нужна зажигалка.
Нет, и за ним тоже некоторые будут бегать, не только его.
Закончился чемпионат Европы по пьянству. Первое место заняли русские, нет, финны. Второе место заняли русские, нет, французы. Третье место заняли русские, да успокойся ты, русские, в жюри сидели. А теперь, дорогие друзья, рекламная пауза. Я в детстве не любил бульон.
За это мама часто била меня ложкой по голове. Галина Бланка, любовь с первой ложки. Мы отбираем лучшие зерна кофе, остальное продаем вам. По-моему, для Сбербанка хорошая реклама. Мы превращаем ваши деньги в рубли. Это сложно, тут действительно надо образование иметь. Галилео Галилей, Джордано Бруно, Николай Коперник, Жанна д'Арк в юбилейном выпуске журнала «Огонек». Рижские шпроты, 50 лет на российском рынке пепельниц. Леша использует Запорожец, Паша использует 600-й Мерседес. После встречи с Белазом автомобили выглядят одинаково. А если нет разницы? Зачем платить больше? Некоторые новости. Чукотские генетики скрестили две редкие палочки. Получился редкий крестик. Вот и все, и нет магнитных бурь, потому что обычно в этом месте вообще не смеются. Такая. А у вас уже все хорошо. Мужики включились в процесс. Вчера на Международной космической станции произошла разгерметизация. Разгерметизировались 40 бутылок пива. В результате этого космонавты всю ночь выходили в открытый космос.
Я первый раз прочитал со сцены.
Стыдно, да? Стыдно. Международные новости. В Ираке польская армия в два раза сократила свой контингент. Теперь его численность 2 танкиста и пол собаки. Правильно. Наконец-то следователи-инспекторы ООН выяснили, почему они не могут найти в Ираке ядерное оружие. Оказывается, какие бы опыты ни производили иракские ученые-ядерщики, у них все равно получалось анаша. Прибалтика послала в Ирак гуманитарную помощь иракским детям. Эстония – 2 фуры детского питания, Литва – 6 фур с детской одежды, а Латвия – 200 вагонов с учебниками латышского языка. Вообще, я бываю в Латвии, об этом надо рассказать. Они начали бороться там, националисты, политики. Так, они в жизни нормальные ребята все, политики, то они на работе националисты. А вот появляешь его в ресторан, он по-русски говорит. Если я плачу за него, говорит по-русски запросто. Я говорю, еще $300 дам без акцента. Давай, давай, все, смотри. Но они стали бороться с русским языком и доборолись до того, что стали переводить русские фамилии, скажем, на латышский язык. Вообще в учебниках грамматики любой страны за 6 или за 7 класс сказано, фамилии не переводятся на другие языки. Наши футболисты Смертин, Коряка едут за границу. Их же не переводят на английский от слова «смерть» или «коряка», правильно? Нет, я приезжаю в Латвию, я там Задорновс, Путин будет Путинс, Буш Бушс. То есть он и так-то куста, там просто множественное число. Был такой премьер-министр Израиля, он учился в России, Нетаньяху. Он вообще сказал, не поедет в Латвию. Просто. Потому что неблагозвучно как-то получается. Но все рекорды побила, конечно, Украина. Все. На Украине 16-летний парень во Львове, его звать Август, должен был получить паспорт. Так они ему написали в паспорте «Серпень». И он Серпень Федорович. И последнее сообщение. Хочу вас порадовать. В Государственной Думе наконец приняли решение в 2005 году по-человечески захоронить тело вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Я представляю, какое же недоумение будет у археологов будущего тысячелетия, которые вдруг найдут надгробную плиту с эпитафией. Умер в 1924. Похоронен в 2005 году. Во, у них башню снесет, да? Непонимание, где он шатался все это время. Так что Жириновский нашутит нам еще. Ой, мне рассказали, Жириновский летел в Израиль, но все-таки он действительно мой коллега. А евреи решили в прямом эфире его сконфузить. Сейчас! Они не знают, что он соображает быстрее всех евреев Израиля вместе взятых. Он вопрос ведущего провокатора даже не дослушал. Он уже орать начал, а весь Израиль причем гнать. А вопрос-то, тьфу, для детского мозга, как посмели вы, будучи антисемитом, приехать в Израиль? Он, не дослушав, начал орать. Я антисемит? Да я еврей. И тут же гнать, у меня папа был еврей, он бросил нас с мамой, когда мне было 3 года. Он уехал сюда, к вам, в Израиль. И в камеру: папа, если ты меня слышишь, я отзовись. А комментатор так удивился, этот ведущий, говорит: вы еврей? Жириновский: я могу вам доказать. Не-не-не-не, не надо. Это, друзья мои, не политика, это шоу-бизнес. Новости шоу-бизнеса. Когда Николаю Баскову было 5 лет, он навсегда отказался петь на улице. Ему в рот залетали птицы. От имени фана попсы. Я недавно чуть не погиб из-за пирсинга. Прыгал с парашютом, пока вспомнил, за какое кольцо дергать. Порвал себе губы, ноздри и пупок. В Сочи стоит ларек, написано «Пирсинг» внизу в скобках. Пенсионерам скидки. Вот и видно. После гастролей известного певца Шуры в Узбекистане. Зрители дали ему кличку Али Баба. Потому что они никак не могли понять, Али мужик он. Недавно у Памелы Андерсон началась депрессия после того, как она увидела по телевизору Верку Сердючку. А знаете, я это для молодежи говорю, потому что молодежи очень нравится сегодня попса. Я во Владивостоке был, и я спросил у 10 молодых людей, кто такой Фадеев. И мне 8 ответило: это поселок рядом с Владивостоком. Но они все знали поименно всех выкидышей фабрики звезд. И все говорили: вау, окей. Вот такая западнизация пришла в Россию. И мне, например, вы знаете, я не принимаю на работу человека, который говорит «окей». Для меня этот человек оскуднил свое мышление. Я объясню почему. Что такое «окей»? «Окей» — это передача информации. А что такое английский язык? Это передача информации. «I love you» — я передал информацию тебе, что я тебя люблю. Почему? Да потому что нельзя поменять местами «love», «I you», «you», «I love». Нельзя. По-русски сколько угодно интонаций, в английском только 2. Иначе ты выпадешь за нормы. За рамки нормы. У нас «я тебя люблю». «Тебя люблю». «Люблю я тебя». «Да люблю я тебя». «Да люблю». «Пошла, мол, вон отсюда». Это... Какое многообразие нюансов чувств человеческих. Потому что я интонацию передаю, как я тебя love. В английском больше глаголов. «Быстрее добраться до дележа денег». Поэтому, когда русские люди начинают вплетать английские слова, я считаю, они оскудняют свое мышление. Вы никогда не переведете на английский слово «недоперепил». Потому что это ощущение «недоперепил», это не передача информации, это невозможно объяснить. Знаете, американец мне жаловался, женился на русской, не могу понять, что она мне отвечает на вопрос «хочешь ли ты чаю?». Он говорит: я даже не понимаю, хочет она или нет. Я его спрашиваю: а что она тебе отвечает? Она отвечает: да нет, наверное. Русский язык – это язык передачи нюансов чувств. Мне бизнесмен говорит про чиновника, он со мной не хочет общаться, потому что я ему недозанес. Множество суффиксов, приставок. У нас язык секретами. Вы знаете, что слово «богатый» только в русском языке произошло от слова «бог». «Бог, ты». Мы забыли об этом. В ком много Бога, тот богатый. Первые ряды, извините. А тот, у кого много денег, тот не богатый, тот коллекционер просто. А у кого боговком Бога мало, того ждет беда, тот бедный. В английском языке слово «фочун» во времена Шекспира имело значение «судьба», а теперь это «богатство». У них слились два момента. Богатство и судьба для них это одно и то же. А в нашем языке нет. Слово «богатырь» слагалось из двух слов древнеславянских. «Бог» и «тырить». Нет, не «ха-ха». «Тырить» означало «копить» в то время. Это потом «копить» и «воровать» слились в одном процессе. Когда программа сбилась у нашего народа. «Спасибо» — это «спаси Бог». Мы когда заглядываем, для нас человек – это духовное существо. Когда мы заглядываем, это мое лингвистическое наблюдение, я им горжусь, когда мы заглядываем в комнату, мы говорим «не души». Для нас человек прежде всего – это духовная суть. А когда американцы заглядывают, они говорят «nobody, нет туловища». Для них человек – туловище. А когда они попадают в сложные ситуации в своих блокбастерах, они говорят «спасаем наши задницы». Мы души спасаем, а не задницы. Самое дорогое спасают, что осталось на белом свете. Вот почему я так радею за русский язык. Потому что у нас язык создан не ради наживы, не ради прибыли. Это только на русском языке есть выражение. Деньги – это зло. У американцев не может быть такого выражения. Действительно зло. Придите в магазин, посмотрите на цены. Зла не хватает. Я не против показа блокбастеров. Я считаю, что сегодня надо еще больше блокбастеров показывать. Вот чтобы как-то отвадить молодежь от американских фильмов. Им нельзя запрещать. Нам запрещали читать «Мопассана». Я в 7 лет всего перечитал. Всего. Я ничего не понял, но все перечитал. И Рубенса пересмотрел все картины. Поэтому я считаю, надо наоборот больше показывать сегодня блокбастеров. Писать сочинения на темы блокбастеров в школах. Человек-паук – герой нашего времени. Бэтмен – луч света в темном царстве. Годзилла – ум, честь, совесть нашей эпохи. А чтобы наши фильмы смотрели, русские, добрые, классные фильмы. Сейчас многие родители говорят, я беру мультяшки русские для своего ребенка, не хочу его портить. Уже первое понимание и здравомыслие вернулось к нам после очарования Западом. Надо, знаете, анонсировать русские фильмы голосом вот этого больного, шпалой ударенного по голове. Например, Чебурашку, да? Ушастое волосатое чудовище бомжует в телефонной будке. А еще хотят западную реформу образования сейчас провести. Представляете, мы будем бакалавры, магистры. Боже мой. Они, по-моему, совершенно не понимают, что делать. Почему я об этом говорю в юмористическом концерте? Потому что достучаться до наших чиновников и им что-то объяснить, это все равно, что пытаться вдохновить глухого музыкой Вивальди. А смеяться, в этом есть смысл. И я объясню какой. Ведическая мудрость. 5000 лет назад написаны первые святые книги на земле Веды. И там сказано, здорово сказано, хотите, чтобы проблема вас покинула, посмейтесь над ней, и все, ее не будет. А если будете жаловаться, она удвоится. У русских людей есть проблема. Они обожают жаловаться на проблему. Женщины с утра звонят друг другу, и 15 минут она скидывает все свои проблемы туда, чернуху, грязь энергетическую, на подруга. Ей даже не ведомек, что та перезвонит ей сейчас и обратно. Все, ей перегид. А потом обе говорят, нас сглазили. Не, девчонки, вы обе сглазили друг друга. Почему распался Советский Союз? Вот точное доказательство, что эта мудрость верна. Потому что мы смеялись над ним. Солженицына мало кто читал. Войновича мало кто читал, но была передача «Вокруг света». Был Жванецкий, был Высоцкий. Советский Союз рухнул, потому что мы ухахатывались над ним. Просто не ожидали, что он так рухнет настолько, что мы слишком ухахатывались над этим. У американцев есть преимущество перед нами. Знаете, какое? Они спрашивают друг у друга, как твои дела? И сразу уходят. Вот все. Они никогда не отвечают на вопрос, как твои дела. Они не жалуются. Им в голову такое не придет. Я когда первый раз приехал в Америку, я думаю, почему они меня спрашивают? How are you? Я же не знал, что это здравствуйте у них. Мы же учили английский по советской системе, дословно переводили, там, допустим, how do you do? Как ты это делаешь? All right, все правы.
Я когда приехал в Америку, швейцар меня в 89-м году, я 7 раз мимо него прошел в гостиницу, он 7 раз меня спросил, how are you today?
Я говорю, да что ж ты такой тупой, ты запомнить меня не можешь, что ли?
Когда он в 7-й раз спросил, я ему говорю, иди сюда, я тебе расскажу, how I am today. У него были глаза беременной русалки.
Не дай бог у русского спросить, как твои дела. Он же начинает отвечать на этот вопрос. Причем подробно. И что строители-негодяи поставили входную дверь так, что ее можно открыть только снаружи. Надо вылезти в окно сначала, потом открыть дверь. И что он купил средства для втирания, чтобы волосы выросли. Втирал месяц, на руках волосы выросли, а на голове стерлись. И все жалобы, еще за пуговицу возьмет, чтоб ты не убежал. Вот так, знаете, я убежал так без пуговицы и всю свою жизнь. Начиная с того, как ему пуповину неправильно обрезали. Поэтому я думаю, надо как-то обсмеять эту западную реформу. Ведь и так уже в школах ввели тестирование на американский манер. Такие вопросы на компьютерах, по литературе. Конечная станция следования поезда, под которой бросилась Анна Каренина. И перечислены Тамбов, Воронеж, Таганрог. Но гениальный вопрос, я прочитал еще один по литературе. На какой руке болел большой палец у Бобчинского? Запомнили, на какой руке? Три варианта ответа. И так уже в результате того, что мы за Западом нырнули, оголтело, и так попали в западню с точки зрения образования. В России, в Советском Союзе было лучшее в мире образование. Во что это превратилось? Дети сегодня, мало того, что не знают Фадеева, они думают, Рафаэль и Микеланджело – это черепашки-ниндзя. Они уверены, что Бетховен – это собака, друзья мои. Это в библиотеку пришел парень и попросил стихи Чехова. Последний двоечник не мог такого спросить в советское время. Другой попросил триллер «Отелло». По всей Москве сегодня афиши висят «Блокбастер героический Алеша Попович». Они стесняются слова «былина». А пришел парень в библиотеку и спросил «Блокбастер Островского беспредельница». Девочка попросила «Экзюпери маленький шприц». Мальчик написал в сочинении «Чацкий сел в карету и приказал гони в аэропорт». Вот она, западнизация, что происходит, да? У моей бывшей одноклассницы внучка родилась. Когда ей исполнилось 4 годика, моя бывшая одноклассница решила подарить ей значок, который мы получали, когда вступали в октябрята. И она ей подарила. А та смотрит и говорит, «Баба, это что за покемон изображен на ней?» Латвия, Эстония и Литва первыми нырнули за Западом. И у них полнейшее падение образования произошло. Я слышал, как в Латвии пришел интеллигентный латыш, получивший образование в то, наше замечательное прошлое. И спросил у молодого парня с пирсингом по всему телу, он спросил, трое в лодке, не считая собаки. И тот ответил, у нас по собаководству ничего нет. Я еще не говорю о попсе. Вообще, я понимаю, что молодежь любит попсу. Я понимаю, что можно под попсу танцевать. Я вполне это принимаю. Но слушать всерьез на концерте, вот когда они поют под фонограмму, они бы еще под голограмму выступать начали. Я уж не говорю, что когда сидишь на концерте, это не на дискотеке, стучишь ластами, нижняя чакра работает. Это нормально. Но когда ты включаешь мозг, это же слушать невозможно. Современная попса отличается тем, что ее нельзя спародировать. Вот как Катю Лель спародировать? Вот можете мне объяснить? Это невозможно. Как вы напишите пародию на песню «Сиси-пуси, миси-баси»? Или как там, я толком не знаю. А «Джага-джага»? Что это такое? Полстраны не понимает, что это такое. Оказывается, «Джага-джага» — это название наркотика на английском языке. Ну, мы часто поем, не понимая что. Мне один африканец жаловался, что как вам не стыдно, мол, петь песню «Чунга-чанга». На нашем языке африканском это означает спать с обезьяной. Ну, «Джага-джага», я разгадал загадку этой песни. «Джага-джага» — это продолжение песни Киркорова «Бала-бала полюбил Чили-Чачу». По всей России не знают, что Чехов не писал стихов, что Фадеев — это писатель, но все знают «Фабрику звезд» сегодня. Что те поют? Это действительно фабрика. Они штампуют эти... Они говорят «звезды». Это звездушки, звездуночки, звездяшки. Что они поют? К Новому году один из них выкинул песню меня прет, потому что Новый год». Все. Это в стране, где был Маяковский, где был Есенин, Цветаева. К моему другу Леону Измайлову пришел один из текстовиков, пишущий для «Фабрики звезд», и сказал: «Вот Цветаева текстовичка классная была». У них свое понимание даже поэзии в России сегодня. Я решил составить портрет женщины, которые посвящены песне нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня». Это даже изобразить невозможно. Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Онемевший рукой впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще вы написали, и по стене размажу. Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни. Руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты. У них такие. То есть уже не очень красивое существо. Такое рассказ, улыбка, руки мутанта. Вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие. То есть раскосая улыбка, лебединые руки и маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся, ну монстр, это ж маленькие глазенки. Колосятся, центнеры бровей, синокосинку вызывать. Да. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Да. Будущее этой женщины определено, естественно, группой гостей из будущего, которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за... За недоразвитость такая, что опять не туда. Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Да вы представьте, это дома, такие мураши пойдут, вот такие звезды. Кстати, если у тебя мурашки на теле, извините, тебе в вендиспансер пора. Есть песня со словами «Пролетела стая птиц и закапала с ресниц». Друзья мои, мы смешны, когда мы подражаем Западу, но при этом все говорят «Окей, вау!» Спрашиваю, пришел ко мне человек, мдёбно. Я говорю, кто ты? Как твоя профессия? Он говорит, я вошингер. Вошингер, от слова to wash, мыть. Я говорю, ты главный вошингер? Он говорит, нет, старший. Он серьезно говорит, как Киркоров себе звезда, это старший вошингер. Я говорю, я думал, ты в шею вычесываешь. Старушки говорят, я пойду схожу на маркет. Возьму овощку и на маркет. Есть чудное словосочетание русское. Посмотрите, послушайте, как красиво. Свежевыжатый сок. Нет, теперь богатые считают признаком приобщенности к цивилизации. Говорит, мне фреш. Фреш. Фреш — это просто свежевыжатый сок. Представляете, я во Владивостоке увидел в меню сок березовый фреш. Это сучки давленые. Но все окей, вау, неопро. Это так смешно у наших звучит. Иду на корабле с друзьями во Владивостоке. Капитан приходит в 10 утра, пьяный. В 10 утра. Но окей, точно говорю, окей. Чаю хотите, окей? Я говорю, окей. Через час приходит, чаю хотите? Я говорю, хотим. Ушел. Через час катер остановился. Мы в кают-компании. Друзья меня спрашивают, а почему, интересно, остановился катер? Здесь не должно было быть остановки. А я же ясновидящий. Я говорю, чайник включил. Это только у русских. При включении чайника отключается мотор у судна. Ну, при этом, окей, вау. У богатого, у богатых спрашиваешь, где живешь? В пентхаусе. На чердаке ты живешь. Это мне напоминает этот пентхаус, эту мусорную машину, которая ехала утром по Москве, собственными глазами видел. Едет огромный мусорник, а у него на бортах написано www и латынью мусор.ру. Ну а в Питере вообще написали английскими буквами название минеральной воды так, как звучит. Русскими буквами, но с английским произношением голубую воду. Blue water. Вот когда я слышу, как русские люди употребляют английские слова, для меня это вот все, вот этот вот бренд этой голубой воды. Пентхаус. В Ялте останавливаюсь, говорят, пентхаус, мол, $500, правда, Саныч? В Ялте пентхаус $500. А я же знаю, что крыша это же чердак. Я говорю, звукоизолировано. Все окей по западной технологии. Я искал долгое время, кто у нас в стране бессовестнее политиков. Нашел строителей. Ну как, этим лишь бы тебе впендюрить чего-то быстро. Инструкции они не читают. Есть звукоизоляция, а есть звуконепроницаемость. Это зависит от направления акустических колебаний. Но наши инструкции не читают. Вот. Готовы? Голуби меня не слышали. Я слышал все, что делали голуби. Как они носы чесали, я слышал. Но зато, окей, у тебя пентхаус. А русским главное, чтобы вот окей, вау, и золота больше было в пентхаусе. Обязательно золотой душ, такой яркий, золотой, только из него струя бьет, ее ловить надо. Вот это. Пробка золотая в ванне, но размером с дыркой не совпадает. То есть ты принять ванну не можешь, хочешь? Ну, можешь так пяточкой подержать. Че, ха-ха, я этим занимался. Вам приятно надо мной смеяться. Один раз мне надоело лежать, я сел, меня засосало туда. Но я хоть ванну принял. Русские вообще не знают, что с чем должно совпадать размер. В каждой гости. Во всех одеяло с пододеяльниками. Это невозможно. Русские не знают, что они должны совпадать размер. Я в каждой гостинице по ночам перегоняю ногами одеяло в пододеяльнике, как шайбу по полю. Розетки везде. В отелях пятизвездочных поставили иностранные, а вилки наши. Их туда только с помощью утюга можно забить вообще. А вынимаешь с упором, пол стены отваливается. Из стеклопакетов только у русских дует прямо в постель.
Как они добились этого эффекта? Это богатые, пентхаус, окей, вау.
Ой, какой-то пример хотела. А полочка! Полочка под зеркалом в ванне. Золотой каемкой, но вперед ко мне, вот так вот направлено, вот так. Скошено поставлено пьяными строителями по западным окей технологиям. То есть ставишь ложь, вот такой вот эквилибристика такая. Но когда я зашел в душ, меня ударило током. Я учился в двух технических институтах, я не знаю, по какому закону это произошло. По какому закону Кирхоффа меня в душе может ударить током? Я позвонил ресепсионистке. Пельзимуха лет 19, нигде не учился, она сразу сказала, в чем дело. Она говорит, так вы же не выключили телевизор. Это такая жизнь для бедных среди бухатых. Ой, а этот кинотавр в России, этот чудный кинофестиваль тоже, все по-западному, по-голливудски. Это Канны для бедных. С утра 20 пьяных сочинцев ждут появления звезд. А там звездушки, звездяшки, а они всех за звезд принимают. А идут наши женщины, наши актрисы, они красивые, очень красивые, все почти. Они сделали на голливудский манер пластику лица. Друзья мои, зачем? Были, стали... Одни губы. Одна, похоже, была красавица, стала сушеная ритуальная обезьяна, собственный рентгеновский снимок. Ощущение, что сзади кто-то за копчик схватил, это все натянулось. Еще одна поп-дива, одни губы, вот и все. Два больших чебурека, вот таких, я не буду говорить, кто. А еще наши хирурги делают эту пластику, которые раньше аппендицит вырезали. Ну, аппендицит же бесплатно. А тут говорят, ну а что, я тебе не натяну бровь, что ли? Перекоженные ходят. И вот это меня умиляет. Вот сидишь в ресторане, и у богатых вот эти куриная попка. Вот это вот. Я, правда, не видел куриной попки, но у меня ощущение, что это так. А это поп-дива с двумя варениками вот такими. Она сосиской в рот попасть не может, потому что у нее сдвинулся рот. Это ощущение, что фистула какая-то. Я говорю, Машка, ты чего? Нет, это я случайно. И мы, два актера, пошли в туалет на кинотавре. В смокингах. Как я над собой смеялся. Потому что мы в смокингах были. И тоже так, на западный манер. А там наш туалет. Об этом унитазе надо писать песни. В него где-то в 30-е годы, наверное, ударила молния. Это не просто трещина, это такая Миссисипи с притоками. Вот такая. Думаете, заклеили? Или думаете, кто-то сменил его? Или догадался заменить? Нет. Заклеили скотч. И мы в смокинг. А над унитазом надпись «Просьба не облокачиваться». Бывали случаи, и в скобках унитаз не закреплен. Но зато энергетика наша, а еще с одним российским кинофестивалем я ходил по Волге. «Золотой орел». Никита Сергеевич Михалков возил бригаду артистов, я поехал с ними. И вот мы идем по Волге, знаете, все-таки я обожаю наш народ. Никакой иностранный язык не вместит энергетику русского народа. До 4 утра колбасить на дискотеке и при этом не просто не заснуть, только набраться энергии к 4 утра, вот любой бы упал уже, все. Нет, это невозможно. Эти разбрелись по палубам в 4 утра, когда закончилось. Знаете зачем? Поорать. Поматериться на солнце. Куда даже энергию надо деть? Ну что вы, ну... Вам смешно, а перед моей каютой, перед моим окошком двое начали играть в игру. Говорит, давай кто до берега докричит. Второй говорит, давай. Это после 6 часов танца.
Второй говорит, а как мы узнаем, что ты докричал? А если обратно закричал, значит пьяный.
Весь теплоход пьяный, все ползают, ходить не могут.
Так как будто штормит, а помнишь ты, а все на карачках. При этом ползет женщина, за ней мужик, она говорит, догоняй меня, я Белоснежка.
Им еще играть хочется.
Ой, я семь гномов.
6 утра. Гениальная картинка. 6 утра.
Объявляю.
Остановка Монастырь. Как наши трезвеют за 10 минут, это понятно невозможно. Все трезвые, все у выхода. Женщины в платочку. Это 7 гномов в платочку. Это другая с 6 слезла тут. Глаза невинные, невинные. Это овцы-девственницы такие. Все молиться.
Я выхожу из монастыря последним. Человек
обернулся, хочет помолиться, на монастырь перекреститься. Меня не заметил.
И делал это наши гениальные люди. Он делал так.
Мы не можем идти за Западом. Нас закодировать невозможно. Я летел в Хабаровск, меня разбудила стюардесса. Говорит, посмотрите, как спит наш пассажир. Я на нее не обиделся, но это только наш мог спать в самолете. На кресле. На животе. Вы представляете, сколько он пива выпил перед этим, что его вырублось за полностью. Запад. Западный вектор развития не для русской энергетики. Только наши водители маршрутных такси, когда встречаются на дороге при полных салонах пассажиров, играют в обгонялки. И только русские пассажиры болеют. Каждый за своего водилу. И когда тот отгоняет, всем салонам показывают языки. И, кстати, чтобы вы знали, никто так не может смеяться, как наши. Я считаю это спасительным задатком, очистительным русских людей. Потому что если бы я все то же самое, вот что я вам только что сказал в конце, рассказывал немцам у немцев или французам у французов, они бы меня выгнали из страны. Это только наши. Им говоришь, мы придурки. Ура! Ладно, давай еще. Спасительный задаток согласно той ведической мудрости. И напоследок поэтому я хочу вам пожелать в новом году не банального счастья, здоровья. Все друг другу желают, не исполняется. Я хочу вам пожелать, будьте. Ну, конечно, это такие пустые слова. Нет, надо что-то разумное пожелать. Знаете, есть люди умные, а есть... есть люди ученые, а есть люди умные. Ученые — это те, которые много знают. А умные — те, которые понимают, что они знают. Сейчас я хочу от имени понимающего человека понимающим пожелать. Я желаю вам в новом году быть богатыми и богатырями в исконно русском понимании этих слов.